начнем сразу с того, что вспомним, что было вчера. Вчера, что у нас было? Вчера мы начали обсуждать практику приятного служения. И несколько вопросов для вас. Какова взаимосвязь практики и милости Господа? Леонид,
через практику.
Тише.
На примере этого рисунка практика является мостом, ведущим к цели нашей конечной. Вот. Также практика она способна привлечь милость Кришны. Кришна. Когда мы совершаем практику, Кришна видит на наши, он видит наши усилия, которые мы совершаем, совершает практику и может пролить милость.
Ты забежал вперед немножко, то, о чем мы сегодня будем говорить. Я как-то попытался сформулировать сомнения по поводу того, что бхакти – это любовь, любовь – это спонтанное излияние чувств, и при чем тут практика какая-то, да? Какая-то вот. А как это соотносится вообще? И как можно, совершая какие-то механические вещи, обрести милость Господа?
Приводили такой пример, то что наше сердце, оно загрязнено, и садхана бхакти, вот практика, она очищает сердце. То есть, вы сказали, то, что изначально любовь, она уже у нас есть, вот, и практика, она позволяет ее раскрыть, нашу любовь, то есть очистить наше сердце от всей грязи, которая скрывает ее.
Да, это так, все. А вот кто-то конкретно, может быть, запомнил именно вот взаимосвязь милости Господа и практики? Как практика, я давал вам одну формулировку, как практика
правильно
определяется через милость. Да, да.
Правильно, практика. Да. Это, может быть, не слово, сложно. Да,
смысл хотим.
Потому что это следование по пути, который дал Господь. Угу. И который приводит к его милости.
Да, все правильно. То есть, вот это я имел в виду. То есть, все просто. Мы говорили о том, что Господь может давать милость, как Он захочет, кому захочет, когда захочет. Но, тем не менее, Он по своей воле именно положил нам вот этот вот путь через практику. Мы тут рисовали рисунок, да, как может на человека упасть манна небесная, просто неожиданно милость Господа с ним зайти, да. Но это бывает очень редко, это очень характерно, на это не стоит надеяться. Хотя, в принципе, такое возможно. И другой путь мы описали, да, то есть Господь дает свои указания, то есть Он дает нам путь в своих указаниях. Мы следуем по этому пути и обретаем Его милость. Окей. И второй вопрос. Он касается основной темы вчерашнего занятия. Чем вы можете подтвердить необходимость строгого следования правилам и предписаниям? Почему необходимо строгать правилам и предписаниям?
Просто вот анализирование, я вспомнил, такая история была, что один ученик ушел в Прабхупаду, он повторялся то имя, и преданные видели, и говорят, что вот он служением вот ему занимается, и он через день повторялся то имя, ушел в Прабхупаду, не трогайте, ничего сказать, и в итоге он ушел в воздержание.
И как это иллюстрирует?
Это иллюстрирует
как это подтверждает
то, что мы не сможем не занимаясь преданным служением, повторять свое имя.
Но повторение святого имени тоже преданное служение.
То есть не занимаясь практикой преданного служения, все остальное, то, что шрамы, киртаны, выполнение наставлений духовного учителя Кришны, то есть мы без этого не сможем даже святое имя повторять.
Ты затронул верный принцип, но он немножко в сторону, то есть он немножко не относится к этому. Mm-hmm. Это будет немножко дальше. Тема, которую ты затронул, вот этот пример, он очень хорошей иллюстрацией будет для последней нашей встречи. Да, Александр.
Сознание правильного предписания дает нам силу. А, потому что, когда мы совершаем аскезу, это, в принципе, аскеза, потому что мы отказываемся делать, мы соглашаемся делать то, что нам неприятно фактически. Мы отказываемся от каких-то вещей, от мяса, от секса, от наркотиков. Вот. Это аскеза для нас фактически. И Читания Чандра Махарадж говорил в своей лекции еще о том, что тот, кто принимает правила какие-то с радостью, значит, он находится в буне благости, там, вау, не едим сегодня кадыши, как круто, да, или там, я отказываюсь больше там не пить никогда. Если он принимает это с радостью, это говорит о том, что он возвышается, на самом деле его сознание повышается. Поэтому следование правилам и предписаниям очень важно в нашей жизни, потому что оно дает как минимум силу, силу духовную для следования на этом пути и оставаться.
Ты сказал верную вещь, но это опять на сегодняшнее занятие.
Ну, видите, мы...
это опять вперед, на шаг вперед. А вот с прошлого занятия кто-то запомнил?
Да. А вы говорили о том, что следование правилам предписания, вот Алекс отметил это, приводит к гуне благости, что очень важно. А гуна благости начинается, собственно, преданное служение. Вот это раз. Во-вторых, вы говорили о том, что в духовном мире есть четкое... тоже иерархия, градация, ну, и там все очень четко и строго. И правила предписания способствуют тому, чтобы мы привыкали к условиям духовного мира.
То есть мы говорили о необходимости, о важности дисциплины, да?
Да.
Дисциплина, правила дисциплины или правила предписания помогает нам выйти из-под влияния низших гун. А это предварительная квалификация для того, чтобы заниматься бхакти. Вот это очень важный момент. Но вначале мы говорили еще об одном моменте, самом важном, на самом деле. Может быть,
знаю.
Вадим вспомнил, да?
Не тот это момент. Ну, в общем, практика, да, как мы только что сказали, она дана самим Господом, через духовного учителя. И мы показываем практикой, насколько мы строго следуем свое желание Кришне для того, чтобы обрести его милость. То есть, зачем Кришне давать милость, если мы этого сами не хотим? Он никогда не нарушает нашу волю. Ну, по крайней мере, он сам так говорит, что он не меняет волю человека, как правило. Вот, то есть, вот такой вот момент.
Да, мы показываем свое желание. Это факт. И это опять сегодняшнее занятие. Вперед.
Ты из Абхьясы? Вот Абхьяса, что вот есть... практика, да, и в этой практике включены предписанные методы, то есть правильная практика, подобающие методы.
Uh-huh.
И подобающий метод обязательно говорит нам о том, что мы должны следовать правильным предписаниям. И подобающий метод, он это тот метод, который способствует увеличению бхакти.
Да.
То есть мы об этом будем говорить.
Это все говорилось, но моя вина, что вы не запомнили самый важный принцип, поэтому я сейчас... Мы начали говорить с тобой, что... Так, на время, наверное, нам как-то убрать.
А вот то, что три момента, это... Это то, что собственно...
Мы начали говорить с того, что... Бхакти – это наука. То есть есть определенные объективные законы, которые действуют всегда в одном направлении. Если следовать этим законам, то мы получим нужный нам результат. То есть и фактически правила предписания, они отражают эти законы. И законы духовной жизни. Если мы следуем этим законам, то есть строго следуем правилам предписания по-другому, то мы получаем обещанный нам результат. Бхакти в нашем сердце развивается. Это первая, самая важная причина, почему мы строго следуем правилам предписания. Вторая причина, вы правильно отметили, это дисциплина. Дисциплина помогает человеку выйти из влияния низших гун и стать квалифицированным для занятий по-настоящему духовной жизни. И запишите себе это. И третья причина заключается в том, что самым важным принципом духовной жизни является принятие духовного учителя и служение ему. И духовный учитель как раз дает нам указание строго следовать всем правилам, предписаниям шастр, садху. Это три момента, которые я хочу. Первое, что бхакти – это наука. Есть объективные законы. Если мы следуем этим законам, мы получаем нужный результат.
Третье, это
Третий что?
Третий момент. Как вот сформулировать?
Третий момент. Духовный принцип следования духовному учителю. Самый важный принцип бхакти. Духовный учитель дает нам указание следовать правилам предписания.
Третий, да?
Это третий. А второе, то, что мы говорили, дисциплина необходима для начала духовной жизни.
Придется вам какие-то предложения брать, потому что нельзя к вам с кем-то отправиться.
Хотя это, в принципе, очень важно для сегодняшнего урока. Проблема. Так. Ну, давайте на время пока уберем. Может, нам нужно будет дорисовать эту схему. Вчера, еще раз я подытожу то, что было на прошлом занятии. На прошлом занятии мы начали свое обсуждение с того, что когда человек решается посвятить себя духовной жизни, решается посвятить себя повторению святого имени, он, тем не менее, спустя какое-то время может оказаться в затруднительном положении, а иногда даже в отчаянии, из-за того, что существует разрыв между его реальным положением и той целью, тем идеалом, к которому он стремится. И мы привели пример Арджуны, который оказался примерно в таком же положении, когда Кришна рассказал ему о медитативной йоге и о результатах, которые она приводит, замечательных результатах, надо сказать. Но Арджуна сказал, что он не способен это делать. И тогда Кришна дал ему совет. И этот совет Кришны мы положили в основу своего обсуждения. Это 6 глава, 35 стих Бхагавад-гиты, где он вводит это понятие абхьяса практики. Кришна советует Арджуне заниматься практикой. И в 36 стихе Кришна объясняет, какой должна быть эта практика. Эта практика должна обладать двумя качествами, два важных качества. И одно качество – это то, что человек должен следовать предписанному методу. И предписанному методу это означает, что человек должен строго следовать правилам предписания. И второе важное качество настоящей практики – это стремление. Это стремление достичь результатов или усилий по-другому. И это стремление и усилия, мы дальше будем говорить, принимает три формы. Это чуть-чуть подальше. В аналогии с мостом очень хорошо понять, почему важно следовать строго правилам предписания. У нас Никита строитель, да, немножко знает. И он наверняка подтвердит, что если строить так, как тебе захочется, не соблюдая никаких указаний и рекомендаций, не обращая внимания ни на какие объективные законы механики, там, сопромата или еще чего-то. Кто изучал физику в техническом вузе, учился, он знает это лучше меня, я уже, к счастью, забыл. То есть, то опасно такое строительство. И особенно это опасно в случае моста. Если мост не построить по всем законам строительного искусства, то он может спокойно обрушиться. То есть, то же самое наша духовная жизнь. Поэтому, когда мы строим мосты, строим мост, соединяющий нас с Кришной, ведущий нас к чистому успеванию святого имени Кришна Бхакти, мы должны следовать всем этим законам, чтобы мост действительно привел нас туда и был надежным. И последний момент, который бы я хотел отметить, заключается в том, что мы должны следовать всем правилам и предписаниям, которые дает нам духовный учитель. Потому что в духовной жизни не бывает мелочей. То есть необходимо принимать процесс, как говорят, in toto, полностью. У нас есть, в обусловленной душе всегда есть такая склонность идти на компромиссы. И вначале в небольшом. То есть Обычно мы думаем, что если я вот эту вот вещь делаю, в принципе, это не нарушает принципы преданного служения, основные, по крайней мере, четыре регулирующих. То есть, ну, один раз можно же сделать, да, если очень хочется. Ну, как-то небольшая слабость, она вполне оправдана в случае искреннего и серьезного вайшнава, вот такого, как я, то есть это не повредит никак. Обычно мы так думаем. Но у майи есть такое свойство, что она входит как иголка и выходит как плуг. Да. В связи с этим есть одна история из жизни бедуинов. Как-то раз бедуина застала ночь. Бедуина знаете, все знаете, да, бедуинов?
Кочевники.
Да, это которые по пустыням там кочуют. Его застала ночь в пустыне. У него была палатка, к счастью, такой свой шатер, который он раскинул. Вот. Он там возжег огонь и приготовился отойти ко сну. Но в это время кто-то начал тереться о дверь его палатки. И он приоткрыл дверь и увидел, что там стоит верблюд. Такой смиренный очень. Такой, дорогой Прабу, пожалуйста. Мы верблюды. У нас у верблюдов самая важная часть тела – это нос. Мы очень привязаны к своему носу. Но сейчас такой холод, ночь наступает. Я понимаю, что маленькая палатка, тесно, но не мог бы ты хотя бы позволить моему носу войти в эту палатку. Ну, бедуин подумал, ну, не беда, если нос верблюда окажется в палатке. Он говорит, ну, ладно, хорошо. Через 5 минут верблюд сказал, ты знаешь, кроме носа еще вообще голова – это очень важная часть для верблюда. И вот если ты был настолько милостив и позволил мне всей головой оказаться в палатке, то это было бы здорово. В конце концов, кончилось тем, что весь верблюд оказался в палатке, и для бедуина там не осталось места. Таким образом, обычно действует майя. Она начинает с чего-то небольшого, небольшая уступка. Но тут важен сам принцип. Сам принцип. Если мы уступаем в небольшом, то мы уступим и в чем-то большом. То есть, за носом верблюда всегда последует все остальное. И копыта, и горб. Это нужно очень четко понимать. Это все, что касается принципа строгого следования правилам и предписаниям. И теперь мы постараемся обсудить второе качество практики. Это осознанное стремление. То есть практика должна осуществляться осознанно и со стремлением достичь цели, с усилиями, то есть. Принцип усилий очень важен. Вот сегодня вы начали говорить, очень хорошо начал говорить Александр, то есть он прям начал говорить о том, что я собирался сделать сегодня. И первое, что вы можете записать для себя, то, что
бхакти означает осознанное усилие. Для нас, по крайней мере. Равно поставить на
клавишу. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто, неспроста, переводил слово «бхакти» именно как преданное служение. Служение подразумевает собой всегда деятельность, какие-то усилия. Хотя, если вы посмотрите классический перевод этого слова, то обычно «бхакти» переводится как «чувство», «чувство преданности». Но Прабхупада и его духовный учитель Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, они были очень последовательны в том, чтобы переводить и таким образом делать акцент именно на практике, на деятельности и на усилиях.
Это вот три.
Это мы дальше как придем. Сейчас мы к этому придем. Вас, чтобы немножко заинтриговать, но похоже, это вас только отвлекло, да?
Я подумал, не туда записать.
Нет, не туда. И бхакти – это любовь, как мы говорили. Любовь предполагает собой, есть у любви одно очень важное качество. Когда человек влюбляется, как можно охарактеризовать состояние его сознания?
Опьянение,
да, еще как?
Теряет голову.
Теряет голову, да.
Сумасшествие.
Есть одно очень качество, когда мы кого-то любим, то что происходит с нашим сознанием? Наше сознание уходит в этот объект любви, да? Да, когда мы покупаем новый компьютер, допустим, то мы погружаемся в него полностью. Мы перестаем воспринимать окружающий мир, реагировать на что-то. То есть мы даже можем забыть о идее в этот момент. То есть сознание полностью поглощено. И любовь – это поглощенность сознанием объектом любви. По идее, нашим объектом любви должен стать Кришна, да? Но пока мы не чувствуем, что наше сознание так же сильно поглощено Кришной, как даже как новым компьютером или как замечательным просадом в четверг. Нет такого полного самадхи. Поэтому наш путь заключается в том, что мы пытаемся эту любовь развить. И каким образом мы ее делаем? Мы пытаемся вкладывать свое сознание в Кришну. И поэтому можно просуммировать наш путь таким образом. У нас есть желание полюбить Кришну. Здесь места не хватает, вы себе напишите. Желание полюбить Кришну. Когда это желание соединяется с усилиями нашими сделать это, осознанными усилиями, все это приводит к такому результату, что у нас появляется чувство Кришны. Мы практикуем любовь. У нас еще любви самой по себе нет, но у нас есть какое-то желание. Желание полюбить Кришну. Или даже если этого желания нет, у нас есть желание пожелать полюбить Кришну. Да? То есть... Плохо видно, да? Какое-то желание у нас есть, иначе бы мы здесь не оказались. Потому что жизнь здесь тяжелая, вас здесь безбожно эксплуатируют с самого утра. Заставляет мыть туалеты, чистить картошку, делать пирожки. Помимо всего прочего, еще будет ни свет, ни заря. Заставляет носить непрактичные странные одежды в виде простыней. Клоунские прически она делает. Вдобавок ко всему, и самое страшное, на второй паре приходит занудный преподаватель. И все это вам нужно терпеть. И за это вам никто ничего не платит. Это означает, что что-то вы здесь получаете, что у вас есть какое-то желание жить духовной жизнью, несмотря на все эти трудности. И чтобы вкладывать любовь в Кришну, нужны усилия обязательно. Поскольку сейчас мы загрязнены, у нас материальные желания, привязанности какие-то. Поэтому нужно эту материальную природу преодолевать и помещать, сосредотачивать, пытаться сосредотачивать свое сознание на Кришне. Почему еще? Мы сейчас обсуждаем, почему важны усилия в духовной жизни. Еще одним моментом в этом обсуждении является то, что усилия являются признаком искренности. Кришна хочет понять, насколько мы искренни. Кришна ценит гораздо больше то преданное служение, которое его преданные совершают в материальном мире, чем то служение, которое преданные совершают в духовном мире. Почему, как вы думаете?
Здесь оно есть более искреннее.
Здесь сложнее. Сложнее, да. То есть здесь, чтобы служить Кришне, нужно много препятствий преодолевать.
Естественно.
Ну, с одной стороны, для души оно естественно, но для материальной энергии это неестественно. Да. Поэтому материальная энергия, она действует всегда в одном направлении, мешая человеку совершать преданное служение. Ну, не совсем так, мы понимаем, что материальная энергия тоже служанка Кришны, у нее есть свой план, но на внешнем уровне это проявляется как помехи. Конечно, на глубинном уровне мы понимаем, что таким образом она помогает нам усиливать свое желание и стремление к Кришне. Искренность всегда проявляется в усилиях, и Кришна смотрит именно на это. Кришна даже смотрит больше не на то, на каком уровне находится человек, каким знанием он обладает, насколько он аскетичен, насколько он харизматичен или еще какие-то качества. Он смотрит на то, как человек старается. Равиндра Сварупа пробудал очень интересное определение искреннего преданного. Он сказал, что для меня искренним является тот преданный, который вне зависимости от уровня, на котором он находится, изо всех сил старается служить Кришне. То есть он может быть саньяси, он может быть президент храма, он может быть лидер санкиртны, может быть никакой не лидер, просто бхакта в храме. То есть может быть, даже не в храме жить, а приходить, учиться там или работать, или приходить на программы. Важно не то, не внешний аспект его положения, а именно его внутреннее стремление к Кришне, усилия, которые он прикладывает. Поэтому принцип усилий невозможно обойти.
Мотив все равно не изменится.
О мотивах... Мотив, да, мы немножко позже поговорим об этом. Хорошо, спасибо, что ты отметил. Отметил эту вещь. И второй момент, то, что... Почему важны усилия, именно осознанные усилия, то, что ничего в духовной жизни не происходит автоматически. Бхакти невозможно получить... Это можно стереть зеленые, да? Записали? Относясь, не вкладывая сознание в этот процесс, невозможно достичь бхакти. Бхакти не будет, если мы действительно осознанно не стремимся к нему. И вот эта вот механистичность или автоматичность, она обычно проявляется среди преданных, по крайней мере в ИСКОН есть два проявления. Мы сейчас запишем. И первое, два таких мифа. И первый миф заключается в том, что бхакти можно получить, попав под общую раздачу. Есть такой очень хороший пример. Вы можете записать это пока.
Бхакти можно получить?
Это миф. Есть такой миф, что бхакти можно получить, попав под общую раздачу. Есть такой очень хороший пример, где наше общество ИСКОН сравнивают с поездом, который мчится в духовный мир. И мы думаем, что единственное, что от нас нужно, это так или иначе... Ну, мы уже прицепились, так или иначе по пути где-то не соскочить, и тогда все туда едут, махараджи туда едут на этом поезде, и мы тоже туда естественным образом автоматически приедем. Просто так или иначе нужно всю жизнь ходить на воскресную программу, там, ну, что-то петь, может быть, небольшую копеечку кидать в ящик, там, ну, там, да, иногда читать книги, ну, еще что-то делать, ну, так, чтобы не утруждать особо себя. И в конце жизни... Как Прабхупада обещал, если вы следуете четырем регулирующим принципам, читаете 16 кругов, то есть все автоматически придет. Это первый миф. Мы напишем это. Вы можете как-то более культурно себя сформулировать. Это просто выразительное выражение пришло. И второй миф заключается в том, что... Бхакти можно получить за выставу лет, да? То есть нужно дотерпеть до конца. За выставу лет. Да, это близко. Но здесь имеется в виду, что нужно просто находиться в этом обществе. То есть, а здесь имеется в виду время, то есть... Хотя это близкие вещи, но небольшая разница. Разница в оттенках между ними есть. Но усилия, причем осознанные усилия, нужны всегда. Это подтверждается во многих местах священных писаний. Сегодня, кстати, Шрила Прабхупада несколько раз ссылался на текст из пятой песни, пятой главы, это первый текст. Наям дехо дехо баджам нарилоки каштан каман архата вид буджам я тапо дивьям путрака е насатвам шуткет ясмат брамасокьям дванантам. Этот стих произносит Махараджа Шабхадев, и он говорит, что получив эту человеческую форму жизни, живое существо не должно просто трудиться в поте лица ради крох чувственных наслаждений, как это делают поедатели испражнений, не перед просадом быть сказано, свиньи и собаки. Дальше он говорит, что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы совершать тапо дивьям, божественную аскезу. Ибо благодаря такой аскезе сердце его очистится, и он сможет обрести трансцендентное блаженство, брама сукьям обрести. Это принцип аскезы. который заложен с самого начала творения. Когда Господь Брахма, совершив аскезу в течение 1000 небесных лет на цветке лотоса, под порывами ветра, под дождем, получил в конце концов даршан Господа, Господь ему сказал: «О, Брахма, я очень доволен той аскезой, которую ты совершил, потому что аскеза является единственным источником силы. С помощью аскезы я, Кришна сказал, с помощью аскезы я творю это мироздание, поддерживаю его и разрушаю его. И в действительности аскеза является единственным источником силы». И дальше он продолжил, что аскеза является моей сердцем и душой. И в комментариях Шрила Прабхупада объясняет, что аскеза, вот эти усилия, которые мы совершаем в преданном служении, имеется в виду аскеза в преданном служении, для того, чтобы удовлетворить Кришну. Такая аскеза является проявлением внутренней энергии, проявлением хладини шакти. И поэтому, если мы в правильном сознании совершаем такую аскезу добровольную, то мы через нее соприкоснемся с хладини шакти, то есть мы почувствуем удовлетворение. Поэтому не стоит бояться аскез. Правильно совершаемая аскеза приносит глубокое чувство удовлетворения, так как она является проявлением внутренней энергии Кришны. Это можете записать в последнее выражение. Правильно совершаемая аскеза приносит глубокое чувство удовлетворения, так как она является проявлением внутренней энергии Кришны. Это Шримад Бхагаватам, 2 песня, 9 глава, 23-24 стихи. Сейчас мы обсудили несколько доводов в пользу того, почему важно совершать осознанные усилия. И теперь... Там есть какие-то вопросы для вас?
Интересно, подскажите еще.
Сажайте.
Правильно совершаем аскезу,
так как она является проявлением внутренней энергии Кришны. Саша, что-то непонятно вам, да?
Не, я хотел спросить про аскезу и Кришну. Это, наверное, не просто не потерянно.
Давайте в конце, конце занятия тогда. Вы запишите себе там зарубку.
А можно еще раз вот стих из Бхагаватам какой-то?
5.5.1.
Это вот. Ты же мне написали правильно,
все понял. Нет, вначале я процитирую 5.5.1, а потом 2. Стиха это вторая песня, 9 глава, 23 и 24 стихи.
Вот уж мы сейчас записали, что
вот это раз. Да, это вот эта вот вторая песня Бхагавад-гиты.
Энергия Бога приносит что?
Так как она является проявлением внутренней энергии Кришны. Теперь, когда мы более-менее согласны с тем, что усилия необходимы, следующий вопрос, который естественным образом возникает: в каком направлении эти усилия принимать, прикладывать? То есть практика должна сопровождаться усилиями. Но в чем мы, конкретно мы эти усилия прикладываем? И Священное Писание, особенно самое важное для нас среди них, Йога-сутра Патанджали, дает нам ответ. Не все из вас знают о существовании таких писаний, но тем не менее... Практически все принципы, которые там описаны, они применимы к бхакти-йоге. И бхакты, и йоги, и гьяни, они более-менее пользуются одним и тем же инструментарием. Другое дело, что цели и мотивы у них разные у всех у этих категорий людей, но инструментарий один и тот же. Поэтому это вполне нормальный инструментарий для нас. И я узнал об этом от Госвами Махараджа. Те, кто особенно любит изучать Писание, это Йога-сутра Патанджали, это первая глава, 14 сутра. Там описывается три качества успешной практики. То есть то, в чем мы должны стараться. И
у нас здесь немножко не хватает места, но у себя, я думаю, это напишите. Как вы думаете, чтобы наша практика принесла результат, какой она должна быть?
Регулярность.
Правильно. Ты знаешь, да, Виша?
Слышали.
Да, это регулярность. Но вообще в Йога-сутрах Патанджали, там найрантария на санскрите это означает. Это значит не регулярность, это означает постоянно. Постоянно означает 24 часа в сутки. Но Шрила Бхактивинода Тхакур, видя наше незавидное положение преданных в борющихся с умом и чувствами, он говорит, что регулярно для вас означает, то есть постоянно для вас означает регулярно, то есть каждый день. То есть практикой нужно заниматься каждый день, делать одни и те же элементы практики каждый день. Это уже не будет практикой, это не та регулярность.
Это относится к стремлению, да?
Это то, какие конкретные формы это стремление принимает теперь. То есть мы стремимся, но к чему мы стремимся? Вот мы стремимся к тому, чтобы быть регулярными в практике. Да. Да. И для нас означает каждый день. Поэтому у нас каждый день Мангаларати, каждый день 16 кругов, каждый день Прасад, Шримад Бхагаватам. Это первое качество практики. Второе качество, как вы думаете еще, кроме регулярности, что там должно быть?
Непрерывность.
А более подробно, потому что кажется похожим. Непрерывность. Невзирая ни на что, при любых обстоятельствах, да?
Всегда и везде.
Всегда и везде, да. Да, это тоже.
Искренность.
Близко вот, второе, близко очень Алексей сказал. Но Патанджали говорит преданность. Используется санскритское слово. Ну, не хочу вас шлаковать санскритом особо сильно. Но так или иначе, садкара. Ее можно немножко по-разному переводить. Основной перевод это преданность. Иногда это переводят как «с почтением и вниманием». Можете записать все эти три слова.
Это имеется в виду к практике?
Да, да, почтение к практике. И внимание, и почтение к практике, и преданность практике. То есть.
Мы здесь напишем преданность. Вы расшифруете.
Почтение и внимание – это даже более понятно, поскольку вначале у нас может быть не быть преданности. Но, по крайней мере, почтение и внимание должно быть. Из них эта преданность возникнет. И третье качество, самое ужасное.
Осознанность
такое. Нет, осознанность у нас была здесь уже.
Бескорыстность.
Бескорыстность это очень высокий уровень. Это результат практики уже, бескорыстие. Самое это страшное. Что это нужно делать? Да нет, нет, страшнее есть. Я могу сделать что-то с любовью, но в течение одной минуты, да, один день в году. А нужно же делать это.
Вечно.
Да, то есть это
должно быть продолжительно. Запишите, третье качество практики успешно это продолжительность.
Если эти качества есть, то наша практика будет очень устойчивой, систематической, плодотворной. Шрила Прабхупада в «Нектаре наставлений» делает одно очень важное утверждение по этому поводу. Он пишет, что выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически практикует сознание Кришны. И вот эти вот три столба или столпа духовной практики, они как раз и составляют понятие систематичности регулярно, почтением и вниманием продолжительное время. И это как раз является теми тремя опорами для нашего моста. Мы знаем, что у моста должна быть обязательно опора. Должны быть какие-то колонны, на которых он покоится. И вот эти три качества, они как раз... Ну ладно, здесь сейчас немножко неудобно рисовать, поскольку я на доске, потом вы у себя нарисуете. Мы потом перевесим и дорисуем. Есть одна история из жизни Прабхупады, которая иллюстрирует этот момент. Очень сильная история. Она произошла во Вриндаване в 1972 году. Еще не было храма Кришна Баларам Мандир в Искон тогда там. И Шрила Прабхупада остановился в храме Радхи Дамодары, где он жил до отъезда в Америку. С ним был его слуга Шутакирти Прабу, еще двое секретарей Шьяма Сундар Прабу и санскритский секретарь Прадюмна Прабу. Шьяма Сундар Прабу жил непосредственно рядом со Шрилой Прабхупадой, а Прадюмна и Шьяма Сундар они жили в какой-то комнате там через дорогу тоже, недалеко от храма. И как-то утром, 5:30 утра, Шрила Прабхупада позвал Шутакирти, спросил, а где Прадюмна и... Шьяма Сундар, почему я их не вижу? Где они по утрам пропадают? Он говорит, ну, говорит, они, наверное, спят еще, Шрила Прабхупада. Приведи их быстро сюда. Он разбудил этих двоих преданных, они пришли, и Шрила Прабхупада начал их немножко отчитывать. Он сказал, вообще ранний подъем и омовение с утра, это не вопрос какой-то аскезы, это вообще вопрос здравого смысла и заботы о здоровье и гигиены. И потом он произнес очень сильную фразу. Шрила Прабхупада сказал, если вы каждый день рано встаете, совершаете омовение, проводите мангал-арати, повторяете джапу, принимаете прасад, совершаете служение и делаете все это в течение 12 лет, то каждое ваше слово обретет совершенство. Да, оно будет входить в человека и менять его сердце. То есть, это очень важно. 12 лет. Всего лишь.
Похоже на поезд, наверное.
На какой?
Про который вышло, он говорит, если сядешь, то через 12 лет ты обречешь.
Да, но невозможно это делать, есть другой момент в этом, невозможно это делать механически. 12 лет. Тут действительно требуется какая-то искренность, то есть действительно человек, какая-то осознанность со стороны человека. Если человек неосознанно делает 12 лет, это все вот эти вот вещи. Утром встает каждый день. То есть человек может неосознанно там раз в неделю в течение 12 лет приходить в храм на программу. Это еще может. Вы все видели примеры таких людей, я тоже видел, то есть это вот их уровень. И их слова, естественно, не обретают совершенства силы. Но если человек каждый день без перерывов на выходные и отпусков делает это, всю вот этот вот садхуна, который Шрила Прабхупада предписал для преданных искон, то он обретет силу. И духовная сила будет в его словах, в его поступках, в его действиях. Итак, подытожив эту часть нашего курса, посвященной практике, можно сказать, что практика является единственным средством для преодоления разрыва между нашим реальным положением и идеалом, к которому мы стремимся. Первое. Второе. Господь сам дает путь к обретению Его милости. Исследование по этому пути и есть правильная практика. И третий момент, который мы сейчас закончили обсуждать, то, что настоящая практика должна обладать двумя качествами. Это она должна соответствовать предписанному методу, и она должна сопровождаться осознанными усилиями или стремлениями. Стремлениями быть регулярными, стремлениями быть преданными этой практике, то есть проявлять почтительность и внимание, как минимум, и стремлением к продолжительности. Это то, что касается этого блока. Да, повторить последний момент. Практика – это единственное средство для преодоления разрыва. Ну, между чем и чем вы допишете уже? Уже много раз говорил. Второй вывод заключается в связи между милостью и практикой, что Господь сам дает нам путь к обретению Его милости. Исследование по этому пути и есть правильная практика. И третий вывод – это два качества, которыми должна обладать истинная практика. И здесь вот эта вот вся схема, которую, надеюсь, вы у себя отобразили, она как раз описывает эти два качества и как они расшифровываются.
Упаятах и ятата, да, два качества?
Ну, это санскритские слова, да, упаятах и ятата. Ятата выражает идею осознанного стремления, а упаятаха означает верный путь. Верный путь заключается в том, что мы строго следуем указаниям шастр. Окей. Не успели записать?
Столько информации, ничего.
А вы записываете то, что я говорю, вам записываете. Не записывайте все.
Не важно, да, то, что вы сейчас
делаете. Три вот эти вещи я повторил.
Так они же у нас есть по всему
вашему. Да, я просто это подытожил. Да, я это подытожил. Хорошо. Что ты не успел записать? Второе и третье?
Я первое не до конца записал, второе тоже не до конца, третье вообще не записал.
Все так в таком положении? Или все?
Ну, я просто пометил, что...
А, по памяти. Окей, подойди после занятий тогда ко мне.
Ну, у меня ни одного такого.
Тоже, да? Хорошо. Практика является единственным средством для преодоления разрыва между нашим реальным положением и идеалом, к которому мы стремимся. Это первый пункт, который мы обсуждали вчера. Практика – это путь. Второе – это практика – это путь, который нам дает сам Господь к обретению Его милости. Записали? И третье – настоящая практика должна обладать двумя качествами. Первое качество – это строгое следование правилам и предписаниям. Первый принцип. И второе качество – это принцип осознанных усилий. Тогда мы идем дальше. То, что мы обсуждали сейчас, это все относится к сфере принципов, да? То есть принцип это достаточно такая, это важная вещь, но она достаточно абстрактная. И теперь следующим шагом является то, как эти принципы внедрить в нашу жизнь. То есть есть две вещи. Есть принципы, да, правильные. Мы их приняли, все здорово. Но есть еще конкретные условия нашей жизни. Когда мы говорим про конкретные условия нашей жизни, я имею в виду в первую очередь сознание наше, состояние нашего сознания в данный момент. И теперь нужно вот эти принципы с этим сознанием соединить, чтобы это все начало работать. И сознание у нас у всех отличается. То есть, ну, в пределах ашрама может быть не так сильно, но если взять вообще весь спектр преданных, то... Совершенно разные сознания у преданных. То есть у каждого как бы свои условия жизни, имеется в виду в смысле сознания. И поэтому вот эти правильные принципы, они в каждом случае будут немножко по-разному применяться. Хотя они всегда останутся теми же, но конкретизироваться они будут в каждом случае немножко по-разному. И ачарьи, для простоты понимания этого предмета, они все вот это вот разнообразие условий, разных уровней сознания людей, они сводят к трем основным уровням. К трем основным уровням, или мы это называем, если это применять к воспеванию святого имени, к трем уровням воспевания святого имени. Давайте запишем. Это тема сегодняшнего, следующего нашего блока. Можно записать общее описание трех стадий воспевания святого имени. Общее описание трех стадий воспевания святого имени. Общее описание трех стадий воспевания святого имени. Я хотел спросить, есть кто-то, кто не слышал вообще об этих трех стадиях?
Все? Может быть, я не слышал.
Я имею в виду шутха нам, чистое воспевание, очистительное воспевание нам абхаз и оскорбительное нам парадха. То есть,
слышали? Немного, просто, да? Слышали.
Угу. Хорошо. Тогда. Для чего нам нужно знать эти стадии? Знание этих стадий позволит нам быть зрячими в нашей духовной практике. Это не нужно писать, не пишите все подряд, я скажу вам, что это. Это просто как бы отметьте себе в сознании. Нужно быть... Знание этих стадий помогает нам быть зрячим, то есть мы понимаем, где мы находимся, на каком уровне, какие следующие шаги вообще, куда нам двигаться, в каком направлении, какие у нас препятствия будут возникать вот на этом уровне. То есть это помогает нам быть, то есть действовать не в тумане, а действовать сознанием. Мы можем вспомнить, что бхакти – это наука, и наука, в которой одна стадия последовательно сменяет другую. Есть определенное развитие, закономерное. И вот эти вот три стадии являются как раз нашим развитием в науке, более конкретно в науке воспевания святого имени. И на каждой из этих стадий могут немножко отличаться какие-то условия, отличаться задачи. Хотя цель, которую мы перед собой ставим, всегда одна. Это чистое святое имя, сознание Кришна, према бхакти. Но на каждом конкретном этапе у нас могут быть свои подцели или задачи, мы это называем. К примеру, кто-то из вас путешествовал под парусом? Есть такие? Нет? Моряков нет здесь? Когда там это судно путешествует, я плохой художник, я сразу скажу. Так что, простите меня, если что-то не так будет. Когда судно путешествует, то оно проходит через разные зоны, через разные моменты в своем путешествии. То есть есть, например, зона штиля. Потом, может быть, следующая зона – это там какие-то рифы. Их нужно обходить. Потом, может быть, шторм с сильным ветром, там, с молнией. То есть тут тоже нужно как-то там манипулировать парусами. Потом, может быть, благоприятное течение как раз нам по курсу. То есть в каждой зоне будут свои особенности при путешествии, свои задачи. Но цель всегда остается одна. И на каждом из этих трех уровней, то есть будут свои особенности, свои условия, с которыми нужно будет иметь дело. Но целью всегда является Кришна Према Бхакти, как мы во время утреннего повторения Шишипшаштаки. После перечисления оскорбления святого имени устанавливаемся, подтверждаем еще раз эту цель. И теперь мы вкратце перейдем к описанию этих трех уровней. Все вот это вот записали, эту схему, потому что сейчас нам конкретно потребуется много пространства. Мы сделаем небольшую таблицу. Так. Кто-то может пожертвовать своим конспектом и пописать на доске сейчас?
Ну, я могу, если хочу.
Есть?
Да.
Ну, давай, Саша. Значит, первая графа этой таблицы будет... Это мы тоже снимем пока. Разбей только таблицу на 4 графы. Первая совсем маленькая, только на 2. Вторая побольше.
Хорошо. Нужно полную тетрадь взять.
Тетрадный лист лучше даже взять вот так вот. Таким образом делать. Ну, пока я тебе на частях я буду говорить. И... Кто-то еще помнит стих, который является Парибаса-сутрой или лейтмотивом всего нашего курса? Хотя бы смысл этого стиха. Нет. На первом занятии. С чего мы начали? От какого стиха мы отталкивались? Намачинтамани Кришна. Да? Это стих из Падма-пурана. Этот стих гласит о том, что святое имя не отлично от Кришны, и поэтому оно... источник всех вкусов, оно обладает сознанием, оно вечно свободно, оно полно, то есть самодостаточно, оно может очистить кого угодно. То есть все вот эти вот замечательные качества. И все эти качества проявляются только тогда, когда человек воспевает на уровне шутханамы. Да, теперь можешь написать.
Шутханамы.
Если буду диктовать. Здесь стадии, здесь значит определение, здесь признаки проявления, здесь результат. То есть первая графа это просто название стадии, вторая графа это определение, третья графа это признаки проявления, то есть по каким признакам можно понять, что я нахожусь на этой стадии. И четвертая графа это результат, к которому приводит воспевание на этой стадии. И только на уровне шутханамы святое имя для преданного не отлично от Кришны. То есть воспевая святое имя, он общается с Кришной. Да, испытывает все те замечательные вещи, которые нам обещает Священное Писание. Я сразу скажу, что я не встретил где-то таких канонических установленных определений для этих стадий. Поэтому пришлось провести анализ в разных, из разных источников, и эти определения прорисовались. И что такое шутханамы или чистое воспевание? Это запишите, определение очень важно. Повторение святого имени с чистой преданностью и любовью. Повторение святого имени с чистой преданностью и любовью. Да, это определение шутханамы, это вторая графа. Второй столбец. Преданным, у которого не осталось никакого невежества и материальных желаний. Повторение святого имени с чистой преданностью и любовью. Преданным, у которого не осталось никаких материальных желаний и невежества. Преданным, у которого не осталось никаких материальных желаний и невежества. Не осталось материальных желаний и невежества. И это считается чистым повторением святого имени. И в этом случае приводится очень хорошая аналогия. Святое имя сравнивается.
Вот на плакат убрали.
Там было нарисовано солнце, да?
Да.
Чистое святое имя сравнивается с солнцем. А чистое воспевание сравнивается с тем, когда это солнце ясно видно. Ничто не отделяет нас от солнца. Мы видим полностью все солнце. И оно сияет во всей своей красе, во всем своем могуществе. Оно предстает перед нами. Это аналогия для чистого воспевания. И каковы признаки чистого воспевания? Это третья графа.
Признаки что?
Признаки проявления.
Признаки проявления. Ну, то есть, как проявляются признаки? Вы все воспевали, наверное, уже знаете, да? Безграничное счастье сваливается на нас. Можно записывать безграничное счастье. Святое имя танцует на языке. Безграничное счастье, танец святого имени на языке и в сердце. Помните этот стих из Ведахта Мадхава Шрила Рупа Госвами? О том, что он хотел бы иметь много языков, много ушей. Это вот как можно понять, что я вышел на эту стадию. И для этой стадии также характерен прогресс во вкусе. То есть постоянно увеличивается вкус и углубляется. Нет, это можно в признаке записать, хотя близко, очень близко. И результат воспевания какой?
Кришна прямо.
И все остальные вещи, которые мы перечисляли, говоря о могуществе святого имени, как бесплатное приложение, да, нагрузку. Но самое главное Кришна прямо. Еще скажем несколько слов по этому поводу. Из определения в определение также заложен адхикар. Адхикар это значит необходимые предварительные условия для того, чтобы выйти на этот уровень. И вот таким адхикаром или необходимым предварительным условием является то, что человек должен быть уже чист, и он должен быть обладать преданностью и любовью. Это можно сделать отдельно. Это мое небольшое пояснение. Мы потом еще... Я сейчас вам это скажу, но потом мы еще одну отдельно небольшую диаграммку составим, и тогда я вам это все повторю. А сейчас просто это прослушайте, мы запишем. Но одного, даже этого недостаточно. Есть, требуется еще одна вещь. Даже если мы обладаем чистой преданностью, в нашем сердце нет невежества материальных желаний, то все равно нужно еще что-то, чтобы выйти на уровень чистого святого имени. Что это? Да, милость. Милость духовного учителя и Радхи Кришны. То есть вот эта вот вещь. Это является источником чистого святого имени. Пока не пишите. Мы запишем это немножко позже. Я обещаю вам, не забуду.
Я уже записал.
Ну, это не страшно. Не страшно. И как действует чистое святое имя? Ачарьи говорят, что с первым произнесенным чистым святым именем человек освобождается от всей кармы. Прарабхи и апрарабхи, то есть от проявленной и непроявленной кармы, все это разрушается и уходит. А со вторым чистым именем, произнесенным душой, в сердце входит Кришна Према Бхакти. Вот таким образом действует святое имя. То есть фактически чистое святое имя сразу же дает человеку Кришна Прему. Личная энергия Кришны входит в сердце такой души, и сердце полностью преображается. Есть также еще одно определение шутханамы, немножко другое, которое полезно с практической точки зрения. Иногда еще чистое воспевание или шутханама определяет как воспевание, свободное от 10 оскорблений святого имени. Можете добавить там эти определения, еще один вид определения. Чистое имя – это когда между Дживой и Кришной нет никаких препятствий. Когда солнце находится высоко в небе, оно видно, все лучи его присутствуют, полный даршин святого имени, когда человек получает это чистое святое имя. Но когда возникает препятствие между живым существом и Кришной в виде святого имени, то тогда чистое святое имя шутханам превращается в Ашутханам, нечистое имя. Нечистое имя.
Второе.
Пока не торопитесь, я скажу. И Ашутханам для нашего удобства, поскольку особенно сейчас в Кали-Югу у нас у всех такие логический склад ума, нам требуется структурирование четкое. Для удобства Ашутханам разделяется на две категории. На Нама-Апаратх и Нама-Абхас. Запиши Нама-Апаратх сначала. Можно отделить линии. Нама-аппарат, следующий стадий, который мы рассмотрим. И определение нама-аппарати это...
Как пишется аппарат?
Нама-аппаратха. Или аппаратха. Ну, аппаратха, например. Нама-аппаратха. Нама-дефис-аппаратха. Нама-аппаратха это воспевание святого имени, оскверненное оскорблениями. Воспевание святого имени, оскверненное оскорблениями. Это называется нама-апаратхой. Неизбежным спутником нама-апаратки является пренебрежение и невнимательность. Это можно там в скобках под определением записать. Сопровождается пренебрежением и невнимательностью. Каковы же признаки того, что человек успевает на уровне нама-апаратки?
Сонливость.
Сонливость.
Одновременно
делать. Да. А вот с точки зрения ощущений этого человека. Вот. Я понимаю, что вы все это уже миновали, но вот попытайтесь войти опять в положение этого человека. С трудом, то есть тяжело.
Как я.
Как я, да, то есть очень тяжело все. И как этот человек вообще воспринимает окружающий мир?
Помеха.
Ну, все плохо, серые очки. Запиши, можно начать писать. Серые очки, все плохо. Меня никто не любит.
То есть, когда серые очки, это вот как раз...
Да, вот, и дальше, серые очки можно двоеточие. Искон плохой.
А везде еще хуже.
Гуру виноваты. Преданные гуру. Мы обвиняем гуру и преданных. Кришну обвиняем. Обвиняем преданных гуру Кришну. Нет вкуса к шраванам, к киртанам. Такой человек обычно стоит, когда идет киртан в алтарный, он стоит обычно где-нибудь в конце у стены и из-под лобья смотрит на все происходящее очень таким критическим взглядом, не понимающим, что они радуются, чему радуются-то. Полная неопределенность. Человек в полной мгле. То есть человек ничего не видит. Он не понимает, в каком положении он находится. Не понимает, куда идти. В полном разочаровании, гнев. Разочарование и гнев также присутствуют. Две эмоции, которые характерны для этой стадии. Материальное желание не уходит. Вкус не приходит. Не уходит материальное желание, не приходит духовный вкус. Таковы признаки воспевания на уровне нового аппарата. И каков же результат? Вот интересно. Как вы думаете? Точно?
Деградация.
Деградация, да.
Я вот слышал, что если продолжается вот нам аппарат, то все в этом кому-то привести на мопас.
Ага. Вы все сказали. Сейчас это мы приведем. Соберем все эти ваши высказывания в одно. Бхактивинода Такур говорит, что результатом новой парадхи является продолжение материального существования. Если результатом шутханамы является обретение Кришна-премы, то результат новой парадхи, если человек не сходит с этого уровня, является продолжением материального существования. Нет прогресса, потеря веры, вкус от духовной практики, деградация, результат воспевания на уровне намапарадхи. Нет прогресса, потеря веры. Потеря веры очень важна. Вкус от духовной практики. Деградация. Нет прогресса. Потеря веры, вкуса, деградация. Если человек надолго задерживается на этом уровне, поэтому всем преданным советуется не застревать долго на этом уровне, поскольку это опасно, можно скатиться вниз. Но есть один положительный момент, все-таки в нам аппарате стоит отметить, что поскольку воспевание человека невнимательно, то есть он не всегда внимательным к тому, чтобы повторять пренебрежение. Иногда у него проскакивает нам абхаз, повторение без каких-то плохих чувств. Причем плохих чувств не обязательно к Кришне. Человек на уровне Ампарадхи, он повторяет святые имена и, как правило, плохо даже думает не о Кришне, там, а о преданных, о чем-то. Но иногда он забывает о том, что нужно плохо думать о преданных, о Кришне. И в этот момент он повторяет намабхас. И когда этот намабхас копится, достаточно критической массы, вот это воспевание намабхас копится, то это помогает ему прийти в общество серьезных преданных, вдохновленных воспеванием. И благодаря общению с этими преданными, он сам воодушевляется, и у него появляется желание улучшить свое воспевание. Появляется желание как можно больше воспевать, и таким образом он переходит на уровень намабхаса. Это то, что говорил Вадим, но более подробно. К этому мы еще вернемся, мы зарисуем отдельную схему по этому поводу. Так что пока можете это не записывать.
Третий мы пункт рисуем, да, намабхас?
Намабхас будет третьим у нас, да.
Уже рисовал.
Теперь переходим к намабхасам. Вот сейчас. Намабхас. Намабхас определение. Это воспевание, сопровождаемое осознанными усилиями избегать оскорбления святого имени. воспевание, сопровождаемое осознанными усилиями. Это как раз мы только что обсуждали осознанность в практике, как необходимое качество. Воспевание, сопровождаемое осознанными усилиями, избегать оскорбления святого имени. Воспевание, сопровождаемое осознанными усилиями, избегать оскорбления святого имени, также осознанными усилиями внимательно слушать его и проникнутое почтение. Теперь я полностью читаю. Воспевание, сопровождаемое осознанными усилиями, избегать оскорблений, внимательно слушать святое имя, проникнутое почтение.
А я уже все
успел, да? Теперь каковы признаки воспевания на уровне намабхасы? Хорошие признаки. Очки меняются. Меняются очки. На какие?
На розовые.
На розовые. Оказывается, хорошо в обществе преданных. Кришна оказывается хороший. Гуру хороший оказывается. Да? Возвращается надежда, что не все потеряно у меня. Есть шанс достичь Кришны прямо бхакти. Есть ощущение прогресса. То есть я развиваюсь. Хочется воспевать, изучать священные писания. Есть ощущение прогресса. Хочется изучать священные писания, воспевать.
Скажите, пожалуйста, а вот это мы можем сами проанализировать, да?
Да, можно.
То есть я могу сделать какой-то вывод, да, но я не буду заблуждена.
Потом можно свериться.
Со старшим
тренером, да? Да. Он подтвердит истинность наших выводов. Счастье приходит, человек утверждается в вере. В утверждение веры можно, в принципе, в результаты принести. Приходит счастье. Каков же результат? Результат все вплоть до Вайкунхи. Да, все блага, освобождение от грехов, от влияния звезд, болезней, духов, вредных преподавателей. Все вплоть до освобождения. На Вайкунху даже можно попасть. Но Кришна премы и Галока Вриндаване нам абхаз дать не может. И поэтому ачарьи, находящиеся на самых высоких уровнях, они не очень высокого мнения о намабхасе. Но для нас это хороший уровень, это промежуточная ступень к чистому воспеванию. Намабхас еще по-другому, вот где определение, напишите очистительная стадия. Если на уровне шутка-нама происходит прогресс во вкусе, на уровне намапарадхи прогресса не происходит вообще, или деградация происходит, то на уровне намабхасы происходит прогресс в очищении. Это основной эффект. И для нас, для практикующих преданных, самым главным результатом повторения на уровне намабхасы, вот это запишите обязательно, является первое увеличение веры. Намабхас увеличивает веру. Это то, что для нас очень важно. Первое – это увеличение веры. И второе – создаются все благоприятные условия для воспевания. То есть, если человек повторяет намабхас, то естественным образом условия для его воспевания складываются самые благоприятные. Если вы жили, допустим, где-то в общежитии, искренне воспевали святое имя, то, к примеру, в Обнинске, куда я езжу проповедовать, там было двое преданных студентов, они были на разных курсах, в разных группах, они практиковали, и им было очень тяжело, поскольку они жили со студентами, которые, сами знаете, чем студент обычно занимается сейчас в общежитиях. Но в конце концов Кришна строил так, что их поселили отдельно в одну комнату. Условия для воспевания стали гораздо лучше для духовной практики. И вот намабхас приводит к этому. Без приложения каких-то дополнительных усилий, намабхас дает нам все эти замечательные вещи.
Если кто-то где-то шастра жалуется, конкретно вкусно интересно.
Да.
Потом во время бассейн так нравится. И прошу за него приятного человека.
Можно будет найти. А намабхас бывает двух видов. Запишите. Шрадха намабхас это же не в таблице. В таблице мы на этом закончили. Можно подвести черту и внизу немножко оставить место. Два вида намабхасы. Шрадха намабхас и ашрадха намабхас.
Он написан типа?
Вот это вот линии вертикальные. Пожалуйста. Ну, можно писать шрадха и ашрадха. То есть осознанный намабхас, который совершается с верой, и намабхас, который человек совершает без, воспевает святое имя, без какой-то веры вообще, без какого-то понимания, что это такое. И приводится четыре примера ашрадха намабхаса, то есть этого очистительного воспевания без веры. Это парихасья, ты можешь записать, парихасья. Это когда, я уже немножко на вопрос Паши упоминал об этом, отвечая на вопрос Паши. Парихасья – это когда человек произносит святое имя, имея в виду что-то совсем другое. Пример очень хороший Аджамилы, да? Аджамила позвал своего сына, которого на его удачу звали Нараяна. То есть он не имел в виду Господа Нараяна, когда произносил его имя. Это было просто обращение к сыну. Парихасья. Следующее, все время забываю. Это стих из шестой песни. А, первое, то есть, простите, пожалуйста, парихасия это в шутку, в песнях. А вот то, что мы сейчас, это называется санкете. Санкете. Санкете это когда мы произносим святое имя, имея в виду совершенно что-то другое. А парихасия, когда в шутку. Там иногда преданных пародируют, там, в песнях, в кинофильмах. Люди произносят вот это парихащи как-то. Третий вид это стопха.
Сажами, например, это как?
Это как раз так, санкете. А, вернее, вот парихащи это в шутку, когда просто, когда в шутку там смеется смерть. А вот стопха как раз это вот в песнях, в кинофильмах во всяких это стопха. Стопха, да. Стопха.
Вот это как это понять? Ну, шутку понятно, шутка. А в кинофильмах это как понятно?
Ну, то есть мы этому значению тоже не предложим.
Кинофильмы преданные могут петь.
Услышали песню.
А это же вера написано, тогда их в кинофильмах не было еще.
Не было. В одном месте Шрила Прабхупада.
Стопбаха или стопха?
Стопбаха, б. В одном месте, переводя прям не в комментариях, переводя стих Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада пишет, человека начинает привлекать непристойные шлягеры из кинофильма. Перевод слова Шукадева Госвами. То есть важно понять принцип. То есть принцип стопхи заключается как раз в том, что у человека немножко такое пренебрежительное отношение. То есть здесь оттенки в настроении. Парихасе просто шутливый, то есть у человека может быть нет никакого негатива, но в стопхе уже появляется какой-то негатив. Я немножко подумаю, чтобы привести вам пример.
Вы понимаете, да, ну просто к этому как вот мирская песня. Вот здесь Алинка-малинка, а вот здесь Хари Кришна. И разница между ними, в принципе, он
особо. Ну да, да.
То есть тут градация определенная есть.
Да, да. Они, вот это вот санкете, это самое лучшее из них. То есть напиши вверху санкете. Санкете это первое, а парихасе второй. И последнее, хела, это с явным пренебрежением, когда человек произносит, может быть, даже со злостью. Эти кришнаиты там не работают. А? Хела? С одним.
Хела.
Хела. Х. Х. Х.
Хела.
Нет. Нет. Хела. Четыре буквы.
Хела.
Хела. Почти как кела. Хела банан на хинди, а хела это пренебрежение. Итак, на этом мы сегодня остановимся. Мы сегодня закончили предыдущую тему, обсудили второе качество правильной практики, которое заключается в осознанных усилиях практики. Эти усилия должны прилагаться в трех направлениях. Первое направление – это регулярность нашей практики. Второе – это внимание и почтение. И третье направление – это должно быть в течение долгого времени. течение продолжительного периода времени. После этого мы перешли к общему описанию трех стадий воспевания Святого Имени, которые нам необходимы для того, чтобы понять свое место в этом процессе, свой уровень, и понять, что нам нужно делать, находясь на этом уровне. Какие задачи перед нами стоят. Мы как раз записали определение, признаки, результаты, к которым приводит воспевание на этих трех уровнях. На следующем занятии мы перейдем уже конкретно к обсуждению этих уровней. Домашнее задание вам будет заключаться в том, чтобы вы проанализировали свое воспевание и попытались понять по описанным признакам, для себя, по крайней мере, это не нужно будет официально, не нужно будет исповеди делать, просто для себя понять, на каком уровне я воспеваю, согласно всем вот этим признакам. Не нужно анализировать других, воспевание других и приписывая им определенный уровень. Насчет себя. Ну да, и так понятно. Понятно, что все оскорбители. Хелы, ну, в лучшем случае хелы. Запомните также вот эту вот таблицу. Она потребуется вам на экзамене. И одно осознание по поводу услышанного. И также после того, как вы проанализируете то, что услышали.
По осознанию вопрос. Оно должно быть по вот новой теме или
все, что было за день?
Ну, все, что сегодня было, мы сегодня мы закончили одну тему и новую тему прошли.
Вопрос можно задать? Да, вопрос. А почему, допустим, к моему вопросу относится стадии? Вот тело, там, собственно, это зачастую на стадии, а это дышимостное движение,
Нам Абхаз, я забыл вам сказать. Простите, пожалуйста, когда я приводил аналогию с Солнцем, мне сказали, что это как раз связано с вашим вопросом. Чистое имя подобно полному даршину Солнца, когда мы видим Солнце, ничего нас от Солнца не отгораживает. Намабхас – это когда Солнце почти не видно, но проскальзывает лучи Солнца. Может быть, там где-то среди туч. Или иногда намабхас сравнивают, когда Солнце вот-вот должно взойти. То есть его самого нет, но появляются первые лучи. Вот это называется намабхасом. То есть влияние Святого Имени, оно небольшое, но оно есть. Оно есть уже. И намапарадха – это кромешная тьма, когда нет даже лучей, нет даже тьма непроглядная просто. И намабхас, вот когда человек повторяет без веры, тем не менее он получает определенные лучи. То есть определенный эффект от соприкосновения со Святым Именем, я имею в виду положительный эффект, который способствует его прогрессу, хотя он ничего не понимает. И обычно схема такая. Обычно в начале, когда человек приходит, он повторяет намабхас именно. Хотя у него даже, может быть, веры и понимания нет. Почему? Потому что в силу его душевной простоты, в силу того, что все новое, в силу того, что он здесь новичок, ничего не знает, он открыт ко всему. Все остальные преданные для него как полубоги, поэтому у него почтительное отношение к преданным, он никого не критикует. Он не может совершить оскорбление Святого Имени по той простой причине, что он даже не знает о них. У него нет никакого знания. Там есть, допустим, оскорбление Святого Имени, одно из оскорблений мы будем проходить, это отвергать, не выполнять указания духовного учителя. Но он не знает, кто такой духовный учитель, не знает его указаний. И поэтому вначале человек испытывает большой энтузиазм. Почему? Потому что он повторяет намабхас. Вначале находиться на уровне намабхас очень легко и просто. Но затем что происходит? Если человек проявляет невнимательность определенную, то он может с этого уровня попасть на уровень намапарадхи. То есть он может начать критиковать преданных, видеть в нем недостатки, неправильно относиться к этому. Он привыкает к повторению Святого Имени. Элемент новизны уходит, материальная новизна уходит, и он начинает быть невнимательным. И постепенно, то есть часто можно заметить себе, что куда-то все уходит вкус, то есть как-то все становится пресным в духовной жизни, то есть может перейти на уровень намапарадхи. И такое часто происходит. Но благодаря хорошему общению, о чем мы будем на следующем занятии говорить, человек может понять, в каком положении он находится, что он оказался нужен на аппарат, и начать получить энтузиазм для того, чтобы улучшить свое воспевание. И он опять начинает прилагать усилия для того, чтобы правильно воспевать, с правильными мотивами, с вниманием, с почтением. И он опять переходит на уровень намабхас. Вот очень часто можно наблюдать такую динамику. Намабхас, намапарат и намабхас. Вот таким образом. То есть вначале наш намабхас, как правило, ашрак намабхас. Нет особой веры. Поэтому такое воспевание тоже относится к категории намабхас, поскольку оно благоприятное, и оно очищает нас. Намапарат нас не очищает, может наоборот даже привести к деградации.
Вот, извините, бывает такое, что со шрадхи на ашрадху сходит.
Со шрадхи?
Да, ну то есть такой другой уровень, такой постоянно с одного на другой.
Да, мы будем говорить об этом в следующем занятии. Да. Бывает. И мы также поговорим о том, что является причиной этого.
Еще вот, ну то есть намабхас это же вот такая широкая достаточно, то есть может быть ближе к шутханами или
да, да, да. Ближе. Я, кстати, когда говорил вначале, я сказал, что это есть шутханам, а есть ашутханам. На самом деле есть две стадии, но для удобства их разделяют вот так вот. И границы это достаточно условные. Для кого такой очень логический склад ума, я сразу скажу вам, что очень тяжело провести эту четкую границу. Вот. Но знающие люди советуют нам эту границу проводить именно вот по этому принципу. По принципу осознанных усилий. Если есть осознанные усилия, то такое воспевание, оно считается намабхасом. Очень важно, да.
Шрадхам намабхасом.
Шрадхам, да. Поскольку осознанные усилия, это шрадха намабхасом. И это имеется в виду для шрадхи. Все тогда, на сегодня мы закончим. Спасибо большое.
Да,
такой девочный в Риндаке.